подкасты «Радио Свобода».
Што сталася з беларускай рэвалюцыяй, жаночым абліччам, як і з усім беларускім грамадствам пасля 2020 году? Якая трансфармацыя адбылася за 3 гады са Святланай Ціхановскай, з дэмакратычнымі сіламі і з уладамі Беларусі? Тут Ганна Соусь, гэта канал «Свабода прэміум». І наша гостя – філозаф, даследчыца Вольга Шпарага, аўтарка кнігі «У рэвалюцыі жаночай аблічча. Выпадак Беларусі», куратарка аналітычнага праекту «Пятая рэспубліка» аб развіцці беларускага грамадства пасля 2020 году. Добрый дзень, Вольга.
Добрый дзень.
Ваша кніга, пра якую мы рабілі спецыяльныя перадачы, як толькі яна выйшла, ўжо перакладзеная на многія мовы, кніга пра жаночай аблічча беларускай рэвалюцыі. Калі б вы зараз пісалі яе працяг, як бы вы вызначылі, як бы вы сфармулявалі, што стала з беларускай рэвалюцыяй і з яе жаночым абліччам за гэтыя 3 гады?
Ну, я бы хацела сказаць, што, в прынцыпе, я продолжаю работу над кнігай, поскольку для издання кнігі на літовском, в Литве, я сделала новую главу, во-первых, да, и она была посвящена заботливой солидарности, то есть тем практикам, которые, начиная с 2020 года, белорусские и белорусы развивают, это оказание юридической, психологической, финансовой помощи, создание инфраструктур для этого. И в связи с оказанием этой помощи изменение способов коммуникации, самопонимания. И для того, чтобы описывать эти процессы, я использовала ряд новых понятий, которые предлагает нам феминистская философия, в частности, способность действия agency, ситуация жертвы. И вот эти новые понятия показывают, что люди продолжают оказывать сопротивление после 2020 года в этих новых условиях, но, как сказал бы Мишель Фуко, на уровне микропрактик. И эти микропрактики как раз связаны с тем, что люди поддерживают друг друга, чтобы поддерживать вот этот дух несогласия с белорусским режимом и чтобы поддерживать друг друга. Но это не все. Я также непрерывно делаю разные доклады со студентами, со своими в Базеле в весеннем семестре. Обсуждала, что происходит в целом с белорусским обществом после 2020 года. И очень интересно, мы проводим сравнение, проводили со студентами, студентками сравнение, например, с протестами арабской весны или с совсем недавними протестами в Иране. Есть такой исследователь Асаф Баят, который как раз описывает в моем духе то, что происходило в странах арабской весны, и говорит о процессах эмансипации общественной. И в этой связи, описывая недавние протесты в Иране, Асаф Баят приходит к выводу, что хотя протесты подавлены, общество осталось на революционном курсе. И это значит, что люди уже больше не хотят жить при авторитарном режиме, верят, что он рано или поздно падет, с одной стороны, а с другой стороны, они уже вообразили демократическое будущее, движутся в это будущее и стараются теми или иными способами его приближать. И
мне кажется, господарня Вольга, вы сказали про вот по-российски это заботливая солидарность, клопотливая солидарность, и она мая жаночее обличье в белорусском выпадку?
Так, так, жаночее выражение. Женщины в первую очередь поддерживают эту заботливую солидарность. И то, как сегодня я дальше ее описываю, связано с сопротивлением в тюрьмах. Вот мой последний доклад был как раз в Бохуме о разных практиках. Ева Маевская, такая польская исследовательница, говорит о мягком сопротивлении. Я говорю тоже о заботливом сопротивлении. Мы можем сейчас наблюдать, благодаря интервью, которые женщины дают, выходя из тюрьмы, как Ольга Класковская, к примеру. Мы знаем о том, что, к примеру, в Жодинской тюрьме, когда случилась эскалация российской войны в Украине, женщины голодовку объявили. Но женщины также практикуют разные вот эти вот микропрактики, как я называю, когда они конструируют свою женственность, тем самым поддерживают представления и поддерживают самих себя, да, и демонстрируют, показывают нам, что они борются за чувство собственного достоинства, что они поддерживают друг друга, что они верят в будущее Беларуси. То есть мне кажется, что женщины по-прежнему являются проводницами вот тех изменений, которые мы пережили, импульс, который мы получили в 2020 году.
І коли ми говоримо про вот эту клопотливую солідарність, то можна говорити, напевно, не тільки про тих жінчин, які за кратами, але про тих жінчин, які носять передачі, які пишуть листи, на яких лежить весь тяжар допомоги політв'язням мужчинам, бо їх більше за кратами, так?
Совершенно верно. В этой связи вот Антонина Стебур, белорусская исследовательница, как раз защищает понятие инфраструктуры заботливой солидарности, поскольку это действительно много разных людей, много разных сообществ. За пределами Беларуси мы также видим, это центры помощи. Многими из них или большинством из них женщины действительно руководят, помогают белорусам, белорусам и после эскалации войны украинцам и украинкам. Ну и, как вы назвали, да, письма политзаключенным, передачи, поддержка, да, и женщин, и мужчин в Беларуси. И все это, что очень важно для меня, это меняет представление об обществе, да, об обществе, которое и дальше, да, после того, как нам удастся справиться с режимом, будет нуждаться в этой инфраструктуре. Это ненасильственная коммуникация, да, это внимание к разным группам людей, к маргинализированным группам. Вот это вот, вот эти формы, носителями которых являются женщины, очень важны для демократических трансформаций Беларуси.
Господарня Вольга, вот в эти дни, 3 года тому, как раз паўстала так званое жаночее трио у складе Марии Колесниковой, Светланы Тихановской, Вероники Цапкалы. Ці падаецца вам заканамерным такі розны лёс у гэтых трох жанчын? Ці падаецца вам заканамерным крыху страчаную ідэю еднасці?
Ну, вы знаете, я сейчас говорю о наших демократических силах, говоря о лидерах и силах, что у нас тоже сейчас есть трио. Это Светлана Тихановская, Алена Коушек и Ольга Горбунова. И если посмотреть на этих женщин, то это тоже разные женщины с разными ценностями, разными идентичностями. У них нет одной общей политической идентичности. Но это как раз и делает объединенный кабинет и демократические структуры их лидеров притягательными для общества. И общество поддерживает их, поскольку они разные. И они выражают интересы разных групп, да, и отвечают на разные проблемы, и пытаются решать разные проблемы. Ну и, конечно, это судьба Марии Колесниковой, которая находится в тюрьме уже 5 месяцев, да, у нас нет связи, информации про Марию Колесниковой. Ну да, вот это та цена, которую мы платим за то, что режим был так долго авторитарный, да, что пока нам не удается справиться с ним.
Як цікаво ви сформулявалі про цяперашнє трио, гэта думка, над якой варта паразважаць і варта, каб шырэй гэта ідэя ваша была распаўсюджаная і набыла такую ж сталую форму, як 3 гады таму трио Тихановскай, Калеснікавай і Цапкалы. А як вам падаецца, якая трансфармацыя адбылася за гэтыя 3 гады са Святланай Тихановскай? Ці адбылася яна?
Ну, мы наблюдали эту трансформацию с самого начала, да, что Светлана Тихановская становится более уверенной в себе, что она объединяет больше людей вокруг себя, что она больше узнает, да, обо всем, да, вот НГО, которые в белорусском обществе существовали, о политических акторах, о культуре, истории. Но мне также кажется очень важным, что Светлана Тихановская остается такой политиком, не функционером, а живым человеком, эмпатичным, переживающим. И мне кажется, что вот это сочетание, ну, решительности, желания, стремлений и вот готовности продолжать то, что она взяла на себя в 2020 году, и в то же время оставаться чутким, эмпатичным человеком, это и делает ее привлекательным. За это ее по-прежнему поддерживает большинство белорусок и белорусов.
І ці гэта імпатычнасць і чалавечнасць таксама прысутнічае ў гэтым новым трыо, якое вы толькі што так прыгожа сфармулявалі?
Ну, мне кажется, да, Ольга Горбунова отвечает за социальные вопросы и вопросы политзаключенных, а Лена Коушек занята вопросами идентичности белорусской, как возможно ее поддерживать в этих условиях. Я надеюсь, что эта идея, это все про связи социальные, да, культурные связи, социальные связи, о том, как мы можем вместе, да, горизонтально. Я думаю, что без эмпатии, солидаризации, внимания друг к другу мы не сможем эти связи поддерживать.
Як вам падаецца, якая трансфармацыя была і ёсць у дэмакратычных сілах Беларусі? Наколькі гэта сапраўды новая генерацыя, калі параўноваць з тым, што было ў 2020 годзе? Ці там сапраўды новыя падыходы, гендэрны склад, светаўспрыманне, каштоўнасці?
Угу. Ну, мне кажется, что есть и то, и другое, да, что это и новая генерация нет, что мы видим разные тенденции, но совершенно очевидно, что в политическом пространстве стало больше форм взаимодействия, больше форм коммуникации, больше прозрачности, но, с другой стороны, по-прежнему прозрачности не хватает, да, ее больше, чем было раньше, да, ну и требований к ней больше стало. И не хватает по-прежнему хорошо работающих механизмов. И я рада, что это обсуждается в публичном пространстве разными акторами, что к этому есть интерес. И чего мне еще не хватает, что, с чем мы связываем, да, вот этих новых акторов, это артикуляция интересов разных социальных групп, их потребности. Мне кажется, есть необходимость в том, чтобы мы, чтобы политические акторы больше артикулировали, да, о чем они заботятся, да, о каких группах людей. И если это будет происходить, будет артикуляция этих разных интересов, то поле будет более плюральным, политическое. И это важнейший залог демократии, да, что мы не будем бояться обсуждать противоречия, разные ценности. Пока немножко различия до сих пор отодвигаются на второй план, и мы еще учимся, да, артикулировать различия. И еще я хотела бы отметить, что несмотря на активность женщин, да, и феминисток, сейчас в Координационном совете 5 представительниц нашей фемгруппы, мы до сих пор сталкиваемся с сексизмом. Мы до сих пор видим, что на многих дискуссиях не хватает, да, и гендерные, недискриминационные, связанные с правами человека агенды. Женщин просто нету, да. У нас панели, в которых только мужчины участвуют, с тем, что в составе Координационного совета, если мы возьмем Координационный совет, много женщин, они активны, да, но вот какое-то их вытеснение на второй роли продолжается, к сожалению.
А калі казаць пра іншыя сферы, у якіх працуюць актыўныя цяпер дэмакратычныя сілы, пра першыя і другія ролі, ну, от розныя групы Беларусі ў розных еўрапейскіх структурах, групы пры парламентах, які там гендерны склад?
Ой, вот не знаю, я вижу, к счастью, активную Юлю Мицкевич, очень рада, что она участвует в этих встречах, которые происходят на европейском уровне. Ну, я бы сказала, наверное, там тоже женщин не хватает. Но надо посмотреть действительно на представительство, на этих переговорах, коммуникации с европейскими политиками и структурами.
Скажите, а есть у вас разумение того, что отбывается во уладных колах у Беларуси теперь? С большего на телекранах бачим силовиков и Александра Лукашенко, но это закрытая сфера, и про то, что там отбывается, можно мерковать по неких ускосных прикметах. Я одну только такую прикмету, вельми трагичную, возьму, это вот это раптовные смерти. Недавнее молодого министра транспорта, ранее у красовика была смерть наместника министра экономики Беларуси, летостью листопаде раптовно помер министр замежных справ Макей. Что вам бачится вот за всем этим? Что там отбывается?
Угу. Ну, на мой взгляд, мы видим, что есть противоречия в этой системе. Если мы посмотрим на самое такое видимое, да, это выступление пропагандистов и пропагандисток, мы, конечно, видим усиление пророссийской, агрессивного вектора, но мы видим, что не все поддерживают, даже среди пропагандистов не все поддерживают этот вектор. Не все с ним согласны. Мы видим, что продолжаются чистки в разных институтах, государственных, общественных, в образовании, в здравоохранении. Это значит, что происходит, да, передел власти, система тестирует саму себя, и режим тестирует самого себя, насколько он прочен, кому можно доверять. И это не совсем понятно. Да? Чистки эти продолжаются уже сколько? Третий год. И мы видим, да, силы репрессий в июне был очередной рекорд, 19 человек в день задерживали. Это значит, что режим не такой уже устойчивый, да, то есть он опирается на силовой аппарат, на вот эти вот чистки, на попытку заменить на руководящих позициях людей, которым там можно доверять и которые будут послушными и не будут подводить, но так как эти процессы продолжаются, мы видим, что непонятно. Видимо, режим до конца не разобрался, да, и этот протестный потенциал, несогласие белорусского общества сохраняется. И еще что мы видим, конечно, это милитаризацию всех структур. Причем мы видим не только милитаризацию общества, но и самого аппарата. Вот сегодня, буквально сегодня появилась фотография, где новый главврач Гомельского онкодиспансера Наталья Тишкова на фото стоит с автоматом в окружении людей в балаклавах. Ну, то есть система пытается всеми способами, режим пытается всеми способами нам показать, что вот он опирается на таких людей, да, теперь именно эти люди будут определять, что будет происходить в государстве и обществе, но хватит ли им этих людей, да, и смогут ли эти люди справиться с несогласным обществом, потому как люди, к примеру, не приходят на государственные праздники, и пропагандисты обращают на это внимание, скорее я бы сказала, что трудности сохраняются, система устойчивая, пока происходят чистки, репрессии, но в любой критический момент эта система просто начнет рушиться, как это было и в позднее советское время.
Ну и патриархальные каштовности, вот они наибольш гучно теперь гучать, это и заборона организации, вот Child Free подается абсолютно беспечной организацией, да, и вот вы сгадали зараз медицину, в медицине вышло такое решение, что женщины у хирургии меньше могут быть представлены, а только у гинекологии, у этой сферы, это так само абсолютно патриархальное решение. Об опирании на этой каштовности про что свечить?
Ну, можно говорить о том, что то, что мы наблюдаем, да, что вот эти тоталитарные тенденции усиливаются в белорусском обществе, и они проявляются во все большем контроле над обществом, и поэтому сфера сексуальной жизни, репродуктивных прав – это как раз еще одна сфера, да, куда государство, режим хочет проникнуть, сделать людей более лояльными, телами, можно сказать, более послушными, разобщить людей. И, конечно, эта патриархальная система показывает, с одной стороны, да, что государство продолжает, да, это внедрение общества усиливает контроль, а с другой стороны, что никаких других способов коммуникации с обществом, выстраивания институтов другим способом нету. Да, только репрессии, только усиление контроля, только вмешательство в те сферы, которые, ну, то, что будет вызывать протест дальше у людей.
Насколько этот режим тривал, то, что репрессии узмацняются, тех это свежесть про его тривалость, альбо, чему наоборот?
Угу. Ну, это да, такая двойственная ситуация, что с одной стороны режим пытается эти структуры понять, да, как эти структуры поддерживать, а силовой аппарат по-прежнему играет важную роль и разным способом проникает и поддерживает всю систему. С другой стороны, как я уже сказала, сочетание внутренних и внешних факторов, вот если оно сложится, то в ситуации, когда общество настолько не принимает этот режим, опираться только на вот этих людей, функционеров, станет невозможным.
Вот, коли разважать,
общество коли сметет.
Коли разважать не в политологичных категориях, не в науковых категориях, а просто так по-человечи, как бы вы отказали на питание, якое, ну, вельми многие люди задают себе, каждый белорус, напевно, за что это все белорусам? Лукашенко 30 годов, брутальные репрессии, соуделу агрессии супроть Украины, супроть воли большести людей в Беларуси, вот, погрозы, связанные с ядерной зброей, теперь имоверная присутность надзвычай небеспечных вагнеровцев. За что это все? У чем правина белорусов, что все вот так развивается, и они теперь мало могут уплывать на сам реш на это?
Угу. Ну, я думаю, что это такая, ну, наша ответственность за то, что мы небольшая страна на краю большой опасной империи. И эскалация российской войны в Украине показала, что распад Советского Союза не завершился. Но наше общество изменилось, то есть мы в 2020 году оказались в иной ситуации, чем были в 1991 году, и то, что с нами произошло, мы превратились, мы хотим быть, да, сделали такой первый шаг на пути к тому, чтобы быть активными, ответственными гражданами, гражданками. И вот эта ситуация репрессий показывает, что это тяжелый переход от того, чтобы быть подчиненными, послушными, подданными к свободным и солидарным гражданам. И если посмотреть на политзаключенных, на белорусских, на акты сопротивления, которые в Беларуси мы до сих пор, с которыми сталкиваемся каждый день, люди совершают их, да, выражают свое несогласие, то мы, мне кажется, что белорусы, белорусские достойны отпор дают в этой ситуации. И мне кажется, что мы переросли уже эту опасную империю, которая хочет, да, поглотить все, что ее погружает. Это инерция, это работает. Но то, что мы стали другими, и 20-й год показал, что надежда есть. И теперь нам нужно терпение и настойчивость для того, чтобы вот за этот новый статус свободных и солидарных граждан бороться дальше. Ну, империя не хочет нас отпускать, да, хочет, чтобы мы были такими рабами, рабами империи, но мне кажется, что мы сделали уже первый шаг.
Як у гэтай сітуацыі, як вы бачыце сваю асноўную задачу, як філозафа, як даследчыцы, як выкладчыцы, як феміністкі?
Я, с одной стороны, вижу свою задачу быть голосом Беларуси, за пределами Беларуси, и голосом женщин в частности, сейчас во многом голосом политически заключенных, но и в целом голосом белорусских граждан и гражданок, и показывать, что сопротивление в этих новых формах и форматах сопротивляется, что белорусское общество свою приверженность трансформациям и демократии сохраняет. Но, с другой стороны, меня после 2020 года для меня по-прежнему важна борьба с патриархатом в целом. Мне кажется, что эти патриархатные структуры поддерживают авторитарные режимы повсюду. Мы сейчас сталкиваемся, исследования последние этого года показывают, что процесс дедемократизации происходит по всему земному шару, и мы видим, что женщины — это активная группа, которая сопротивляется этим процессам. И для меня очень важно не только вот быть голосом белорусок и белорусов, но и вписывать то, что происходит с нами в Беларуси и за пределами Беларуси, что делают представители продемократических структур, вписывать это в глобальный контекст, чтобы мы могли разным способом взаимодействовать и с теми, кто борется за демократию, и с теми, кто уже эти институты поддерживает, в таких странах, как Германия или Австрия. И я вижу будущее Беларуси, конечно, в европейском контексте и как такое солидарное, да, солидарное с другими обществами, с группами, которые нуждаются в помощи, в поддержке, и как солидарность между женщинами и маргинализированными группами.
Дякую вялікі, што знайшлі час для Свабоды Прэміум. Дякую вялікі, што падзяліліся сваёй экспертызай.
Дякую за запрашэнне.
Гэта была філозаф, даследчыца Вольга Шпарага, аўтарка кнігі «Рэвалюцыі жаночай аблічча. Выпадак Беларусі». Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.